Мы считаем, что за долгое время очень жалко, что мы потеряли очень ценную часть Конфуция.
Ну, конечно, жалко, естественно.
Друзья, давайте мы Никиту прочтем.
Да, Никита.
Таких проникновенных сердечных
слабого рассказов. Мне только что позвонил такой, поздравил меня с Днем Победы, мой друг, и сказал,
я тут нахожусь в библиотеке Федорова, Анастасия Гачева ведет там вечер Платонова, он говорит, ты скажи, что, вот дальше цитата из Гоголя, что есть такой поэт и переводчик Владимир Артюх, который, а если самой Анастасии Гачевой сможешь сказать, то и ей скажи, что вот есть такой Владимир, который безумно любит Георгия Гачева. Ну я просто говорю, я вот так вот поразился. Человек цитирует Гоголя просто вот. Бобчинский во всей красе.
Ну это замечательно. Нет, это на самом деле так трогательно. Каждый человек просто хочет быть как-то личностно отмеченным. Вот вообще, чтобы вот не уйти в эту стертость, в эту какую-то вот в этих прочих. Вот помните, у Платонова есть такой образ в Чевенгуре, прочие.
Да,
прочих.
Да.
Вот эту массу такую, где нет лиц.
Просто видите, по-разному люди выбираются вот на свет. Кто-то вот таким способом. У нас в театре идет ревизор, где Бобчинский, такой у него табличка, вот, которую он передает Хлестакову, говорит, на ней Петр Иванович Бобчинский, вот там покажите всем Петербургу.
Ну что, давайте сейчас мы тогда рассказ Никиты начнем читать. Саш, давай, это книжка.
Давайте я.
Не, хочу, чтобы вы. А вы давайте, Жень. Я еще хочу Алексея Владимировича. Никиту прочтите на закуску. Он маленький, давайте Никиту. Чтобы вот это слово... Знаете, у Платонова было такое выражение «правду знают только дети». Вот действительно, на самом деле, закончить эту нашу сегодняшнюю такую поминальную встречу очень хотелось бы именно этим рассказом, потому что там мы услышим ребенка, слово «ребенка». Дитя, которое является таким естественным носителем у Платонова чувства родства и любви и ко всему миру, и к человеку. И это вот как раз очень важный рассказ, потому что он посвящен тоже возвращению, потому что там отец возвращается с войны. Вот. И ребенок, который не помнит отца, вот это первая встреча отца и сына. И когда чужие, отчудившиеся вот за эти годы, вдруг становятся родными. И весь мир становится родным, поэтому вот... На мой взгляд, это один из лучших его рассказов. Давайте.
Знаешь, хорошо, что ты в конец его поставил, потому что это вот действительно...
Нет, это действительно это финал, потому что ведь самый сильный, и потом это платоновский рассказ, потому что все-таки для Платона, вот мы как раз сейчас говорили с одним из участников сегодняшней нашей этой акции чтения и собеседования о том, что вот у Платонова вот это вот обездушивание врага, да, что оно все-таки в нем есть какая-то глубинная неправда, потому что ведь это тоже люди. И вот понятно, что он обездушивает врага для того, чтобы легче было убивать. Потому что иначе невозможно, иначе возникает нравственный вопрос. Вот. И с другой стороны, понятно, что Платонову все-таки нужно было вот как-то эту ситуацию войны найти там смысл и вывести ее к идее жизни. Поэтому у него постоянно это, он выходит через идею жертвы, конечно. Вот этой вот смертью смерть поправа через это, через идею любви, через идею все-таки вот восстановления родства и восстановления и природнения людей друг к другу, которое, вот Аня правильно сказала, идет и через вот это вот братство, военное братство, вот, и через все эти, так сказать, темы союза воина и земледельца, да, когда вот там воины и земледельцы вместе спасают эту самую израненную землю и рожь. Вот. Но в то же время носителями самой последней правды, конечно, являются дети, для которых нет, кстати, чужих и родных. Вот это не случайно, что у него ведь дети, у него есть только один рассказ о ребенке, который является непосредственным участником военных действий, но там он что делает? Там маленький солдат, это рассказ о ребенке войны, о мальчике, у которого оба и отец, и мать на войне, и он совершает постоянные подвиги, то есть он пробирается вглубь военных частей, и вражеских частей, и или что-то узнает, или, так сказать, он там однажды перерезает проволоку, которая вела к складу, который должен был быть заминирован. То есть он фактически спасает жизни, он не убийца, а он спаситель тоже, ребенок здесь. Это вот единственный у него ребенок, который участвует как бы в войне.
Но он-то как раз уходит в поисках родного отца. Вот возвращение, они признают этого Семена Евграфовича.
Так там тоже очень важно. А в романе «Возвращение», да, вот в этом самом цикле «Возвращение», там ведь какая важная мысль? Это тоже вот он, вот этот вот мир после войны, он собирает через детское сознание. Через детей, потому что действительно такие энергии ненависти и разделения как бы выплеснулись, понятно, да? Что вот как вернуться в ситуацию миру, как вернуться в ситуацию, так сказать, вот мирного созидания жизни. И только детское сознание, которое реально приемлет все, все в себя вмещает, все, все оправдывает и все любит. И не случайно там же вот в этом рассказе «Возвращение», правильно вот Алексей Владимирович говорит, и там же какой сюжет, когда возвращается этот самый вот главный герой, он выясняет, что, значит, к ним в дом ходит некий Семен, по-моему,
Евграфович,
по-моему, человек,
Иванов, Алексей Иванов,
да, а вот Семен, и которому, у которого погибла вся семья. И он-то, дети, да? Да, и он-то ходит к этой вот женщине с двумя детьми для того, чтобы, как он говорит, обогреться у ее детей. Он приходит, в общем, не ради нее, по большому счету. Он приходит ради того, чтобы прикоснуться вот к родству, чтобы не чувствовать одиночество, потому что это самое страшное вообще состояние для человека, состояние в мире Платона, прикоснуться к чужому очагу, чтобы ощутить это родство. И забыть об вот этой ситуации сиротства, разоренности своего собственного очага, смерти своих детей. И он приносит и помогает. И он, более того, там, когда вот происходит эта сцена объяснения мужа с женой, когда они там сидят ночью на кухне, и, значит, так сказать, вот рассказывают друг другу, она им, он расспрашивает, причем такой очень судящей реакции, значит, вот ее кажется, значит, что она делала там во время войны, почему этот Семен, значит, тут вдруг появился, и вообще что происходит. И, а у нее звучит какая-то такая вот тоже женское сознание, очень важное в мире Платонова, женщина и ребенок, в которых нет ненависти, в которых есть как раз какое-то понимание глубинной жизни, более глубинной, чем, скажем, вот какое-то рациональное, разделяющее, там, скажем, мужской ум. И вот она как раз говорит об этом Семене, что он отогревается здесь, он приходит совершенно за другим. Он приходит, чтобы вот прикоснуться к этому родству. И кто, так сказать, в конце концов, сшивает всю эту ситуацию, когда он уходит уже из дома и уезжает? Дети.
Дети, для которых нет родных. Это глубокое продолжение твоей мысли. Вот я сейчас думаю это вслух. Ведь когда он собирается к этой Маше, он говорит, что я на ней женюсь, и мы будем жить, ибо она будет
расти. Не вперед, а назад, Анастасия.
Маша все равно в его глазах остается ребенком. Это его любовница, которая, может быть, была любовницей еще многие, 20 лет. Но там есть мотив Марии как ребенка все равно. И он пытается от своих детей вернуться,
ну, да, к другому ребенку. То есть к ребенку как бы его
там... Да, да. Потому что там есть фраза, не помню, вот это место, ты найдешь, он говорит, мы с ней, он себя настраивает. Я ухожу из своей семьи, мы будем жить с этой Машей, и она повзрослеет, и как бы будет достойна меня как жена. Потому что несмотря на то, что он провел у нее двое суток и с ней спал, она для него ребенок все равно. 20 лет. А ему 35. Но, насколько я помню, Платонов пишет, что он пожилой человек, то есть он подчеркивает дистанцию между ребенком Машей, поварихой,
Да. И вот это вот замечательно, как вот она об этом Семене Евсеевиче. Часто детям приносил конфеты, а самому ему от нас ничего не нужно. Нам тоже не надо было, мы бы, Алеша, обошлись без его подарков. Мы привыкли, но он говорит, что у него на душе лучше бывает, когда он заботится о других, тогда он не так сильно тоскует о своей мертвой семье. То есть она воспринимает это общение с этим Семеном Евграфовичем как жертву некую, как некую как раз встречный жест как бы любви, внимания и так далее. И вот и совершенно в другом, абсолютно на другой уровень это выводит. Вот на уровень этого самого восстановления родства и преодоления сиротства. Вот. И как раз дети-то вот в мире Платонова, они являются носителями этого чувства, они ведут преодоление сиротства. И рассказ Никита, вот он как раз в этом смысле совершенно замечательный, потому что он еще и о восстановлении родства со всем миром, потому что именно Никита так он ощущает. И там есть мотив преодоления ненависти. Вот этой ненависти, которую нужно было в себе выжигать в годы войны, чтобы можно было отстоять родные могилы и родных людей и спасти землю, так сказать, от фашизма. Но когда война кончается, то энергии ненависти должны преодолеваться любовью. Вот как-то так. Да. Ну давайте, да, вот. Начнем тогда.
Никита.
Рано утром мать уходила со двора в поле на работу. А отца в семействе не было. Отец давно ушел на главную работу, на войну, и не вернулся оттуда. Каждый день мать ожидала, что отец вернется, а его все не было и нет. В избе и на всем дворе оставался хозяином один Никита, 5 лет от роду. Уходя, мать ему наказывала, чтобы Никита не сжег двора, чтобы он собрал яйца от кур, которые они несли по закутам и под плетнями, чтобы чужой петух не приходил во двор и не бил своего петуха, и чтобы он ел в обед молоко с хлебом на столе. А к вечеру мать вернется и тогда покормит его горячим ужином. «Не балуй, Никитушка, отца у тебя нету», — говорила мать. «Ты умный теперь, а тут все добро наше в избе и во дворе». «Я умный, тут добро наше, а отца нету», — говорил Никита. «А ты приходи поскорее, мама, а то я боюсь». «Чего ты боишься-то? На небе солнце светит, кругом в полях людно. Ты не бойся, ты живи смирно один». «Да, а солнце ведь далече», — отвечал Никита, — «и его облако закроет». Оставшись один, Никита обошел всю тихую избу, горницу, затем другую комнату, где стояла русская печь, и вышел в сени. В сенях жужжали большие толстые мухи. Паук дремал в углу посреди паутины. Воробей пришел пеший через порог и искал себе зернышко в жилой земле избы. Всех их знал Никита. И воробьев, и пауков, и мух, и кур во дворе. Они ему уже надоели, от них ему было скучно. Он хотел теперь узнать то, чего он не знал. Поэтому Никита пошел далее во двор и пришел в сарай, где стояла в темноте пустая бочка. В ней, наверное, кто-нибудь жил, какой-нибудь маленький человек. Днем он спал, а ночью выходил наружу, ел хлеб, пил воду и думал что-нибудь, а на утро опять прятался в бочку и спал. «Я тебя знаю, ты там живешь», — приподнявшись на ногах, сказал Никита сверху, в темную гулкую бочку, а потом вдобавок постучал по ней кулаком. «Вставай, не спи, лодырь, чего ты зимой есть будешь? Иди просо полоть, тебе трудодень дадут». Никита прислушался, в бочке было тихо. «Помер он, что ли?» – подумал Никита. Но в бочке скрипнула ее деревянная снасть, и Никита отошел от греха. Он понял, что, значит, тамошний житель повернулся на бок, либо хотел встать и погнаться за Никитой. Но какой он был, тот, кто жил в бочке? Никита сразу представил его в уме. Это был маленький, а живой человек. Борода у него была длинная, она доставала до земли, когда он ходил ночью. И он нечаянно сметал ее и сор, и солому, отчего в сарае оставались чистые стежки. У матери недавно пропали ножницы, это он, должно быть, взял ножницы, чтобы обрезать себе бороду. «Отдай ножницы», – тихо попросил Никита. «Отец придет с войны, все одно отымет. Он тебя не боится. Отдай». Бочка молчала. В лесу, далеко за деревней, кто-то ухнул, и в бочке тоже ответил ему черным, страшным голосом маленький житель. «Я тут». Никита выбежал из сарая во двор. На небе светило доброе солнце, облака не застили его сейчас. И Никита в испуге поглядел на солнце, чтобы оно защитило его. «Там житель в бочке живет», — сказал Никита, смотря на небо.
Доброе солнце по-прежнему светило на небе и глядело на него в ответ теплым лицом. Никита увидел, что солнце было похоже на умершего дедушку, который всегда был ласков к нему, улыбался, когда был живой, и смотрел на него. Никита подумал, что дедушка стал теперь жить на солнце. «Дедушка, ты где? Ты там живешь?» – спросил Никита. «Живи там, а я тут буду, я с мамой». За огородом зарослей петухов и крапивы находился колодец. Из него уже давно не брали воду, потому что в колхозе вырыли другой колодец с хорошей водой. В глубине того глухого колодца и его подземной тьме была видна светлая вода с чистым небом и облаками, идущими под солнцем. Никита наклонился через труб колодца и спросил: «Вы чего там?» Он думал, что там живут На дне маленькие водяные люди. Он знал, какие они были. Он их видел во сне и, проснувшись, хотел их поймать. Но они убежали от него по траве в колодец, как в свой дом. Ростом они были с воробья, но толстые, безволосые, мокрые, вредные. Они, должно быть, хотели у Никиты выпить глаза, когда он спал. «Я вам дам», — сказал в колодец Никита, — «вы зачем тут живете?» Вода в колодце вдруг замутилась, и оттуда кто-то чавкнул пастью. Никита открыл рот, чтобы вскрикнуть, но голос его слух не прозвучал, он занемел от страха. У него только дрогнуло и приостановилось сердце. «Здесь еще великан живет, и его дети», — понял Никита. «Дедушка», — поглядев на солнце, крикнул он вслух, — «дедушка, ты там?» И Никита побежал назад к дому. В сарае он опомнился. Под плетневую стену сарая уходили две земляные норы, там тоже жили тайные жители. А кто они такие были? Может быть, змеи? Они выползут ночью, приползут в узбу и ужалят мать во сне, мать умрет. Никита побежал скорее домой, взял там два куска хлеба со стола и принес их. Он положил у каждой норы хлеб и сказал змеям: «Змеи, ешьте хлеб, к вам ночью не ходите». Никита оглянулся, на огороде стоял старый пень. Посмотрев на него, Никита увидел, что это голова человека. У него были глаза, нос, рот, и пень молча улыбался Никите. «Ты тоже тут живешь?» — спросил мальчик. «Влезай к нам в деревню, будешь землю пахать». Пень крякнул в ответ, и лицо его стало сердитое. «Не вылезай, не надо, живи лучше там», — сказал Никита, испугавшись. Во всей деревне было тихо сейчас, никого не слыхать. Мать в поле далеко, до нее добежать не успеешь. Никита ушел от сердитого пня и сеней избыт. Там было не страшно, там мать недавно дома была. В избе стало теперь жарко. Никита хотел испить молока, что оставила ему мать, но, посмотрев на стол, он заметил, что стол — это тоже человек, только на четырех ногах, и рук у него нету. Никита вышел в сени на крыльцо. Вдалеке за огородом и колодцем стояла старая баня. Она топилась по-черному, мать говорила, что в ней дедушка любил купаться, когда еще живым был. Банька была старая, омшелая вся, скучная избушка. «Это бабушка наша, она не померла, она избушкой стала», — в страхе подумал Никита о дедушкиной бане. «Ишь, живет себе вон, у нее голова есть, это не труба, и голова, и рот щербатый в голове, но нарочно баня, и по правде тоже человек, я вижу». Чужой петух вошел во двор с улицы, он был похож по лицу на знакомого худого пастуха с бородкой, который по весне утонул в реке, когда хотел переплыть ее в половодье, чтобы идти гулять на свадьбу в чужую деревню. Никита порешил, что пастух не захотел быть мертвым и стал петухом. Значит, петух — это тоже человек, только тайный. Везде есть люди, только кажутся они не людьми. Никита наклонился к желтому цветку. Кто он был? Глядевшись в цветок, Никита увидел, как постепенно в круглом его личике являлось человеческое выражение. Его даже стали видны маленькие глаза, нос, открытый влажный рот, пахнущий живым дыханием. «А я думал, ты правда цвет?» — сказал Никита. «А дай я посмотрю, что у тебя внутри. Есть у тебя кишки?» Никита сломал стебель, тело цветка, и увидел в нем молоко. «Ты маленький ребенок был, ты мать свою сосала», — удивился Никита. Он пошел к старой бане. «Бабушка!» — тихо сказал ей Никита. Но щербатое лицо бабушки гневно ощерилось на него, как на чужого. «Ты не бабушка, ты другая», — подумал Никита. Коли и сплетни смотрели на Никиту, как лица многих неизвестных людей, и каждое лицо было незнакомое и не любило его. Одно сердито ухмылялось, другое злобно думало что-то о Никите, а третий Кол опирался иссохшими руками ветвями о плетень и собирался вовсе вылезти из плетни, чтобы погнаться за Никитой. «Вы зачем тут живете?» — сказал Никита. «Это наш двор». Но незнакомые, злобные лица людей отовсюду неподвижно и зорко смотрели на Никиту. Он глянул на лопухи, они должны быть добрыми. Однако и лопухи сейчас угрюмо покачивали большими головами и не любили его. Никита лег на землю и прильнул к ней лицом. Внутри земли гудели голоса. Там, должно быть, жили в тесной тьме многие люди, и слышно было, как они корябаются руками, чтобы вылезти оттуда на свет солнца. Никита поднялся в страхе, что везде кто-то живет, и отовсюду глядят на него чужие глаза, кто не видит его, тот хочет выйти к нему из-под земли, из норы, из черной застрихи сарая. Он обернулся к избе, изба смотрела на него, как прохожая старая тетка из дальней деревни, и шептала ему: «У, непутевый, нарожала вас на свет хлеб пшеничный даром жевать».
Угу. Так, кто еще? Давайте, давайте. Сергей Томский, давайте.
«Мама, иди домой», — попросил Никита далекую мать. «Пускай тебе половину дня запишут. К нам во двор чужие пришли, живут, прогони их». Мать не услышала сына. Никита пошел за сарай. Он хотел поглядеть, не вылезет ли пень голова из земли. У пня рот большой, он всю капусту на огороде поест, из чего тогда мать будет щи варить зимой. Никита издали робко посмотрел на пень в огороде. Сумрачное нелюдимое лицо, обросшее морщинистой корой, не моргающими глазами глянуло на Никиту. И далеко кто-то из леса, с деревни громко крикнул: «Максим, ты где?» «В земле!» — глухо отозвался пень-голова. Никита обернулся, чтобы бежать к матери в поле. Но упал. Он занемог от страха. Ноги его стали теперь как чужие люди, не слушались его. Тогда он пополз на животе, словно был еще маленький, не мог ходить. «Дедушка!» — прошептал Никита и посмотрел на доброе солнце на небе. Облако застилало свет, и солнца не было видно. «Дедушка, иди опять к нам жить!» Дедушка Солнце показался из-за облака, будто дед сразу отвел от своего лица темную тень, чтобы видеть своего ослабленного внука, ползавшего на земле. Дед теперь смотрел на него. Никита подумал, что дед видит его. Поднялся на ноги и побежал к матери. Он бежал долго, он пробежал по пыльной пустой дороге, всю деревенскую улицу, потом уморился и сел в тени овины на околице.
Следующий, давайте, чтобы еще... Тут уже скоро будет конец, поэтому, чтобы все немножко... Так, он бежал долго.
Прямо с начала страницы.
А.
Никита сел ненадолго.
Да, Никита сел ненадолго. Но он нечаянно опустил голову к земле. Уснул и очнулся лишь на вечер. Новый пастух гнал колхозное стадо. Никита пошел было далее в поле к матери. Однако пастух сказал ему, что уже... Время позднее, и мать Никиты давно ушла с поля к двору. Дома Никита увидел мать. Она сидела за столом и смотрела, не отводя глаз, на старого солдата, который ел хлеб и пил молоко. Солдат поглядел на Никиту, потом поднялся с лавки и взял его к себе на руки. От солдата пахло теплом, чем-то добрым и смиренным, хлебом и землей. Никита оробел и молчал. «Здравствуй, Никита», — сказал солдат. «Ты уже давно позабыл меня. Ты грудной еще был, когда я поцеловал тебя и ушел на войну. А я-то помню тебя. Умирал и помнил. Это твой отец домой пришел, Никитушка», — сказала мать и утерла передником слезы с лица. Никита осмотрел отца. Лицо его, руки, медаль на груди. И потрогал ясные пуговицы на его рубашке. «А ты опять не уйдешь от нас?» «Нет», — произнес отец. «Теперь уже век буду с тобой вековать. Врага-неприятеля мы погубили. Пора о тебе с матерью думать». Наутро Никита вышел во двор и сказал слух всем, кто жил во дворе. И лопухам, и сараю, и колям в плетне, и пню в голове в огороде, и дедушкиной бане. «К нам отец пришел. Он век будет с нами вековать». Во дворе все молчали. Видно, всем стало боязно отца-солдата. И под землей было тихо. Никто не карабкался оттуда наружу на свет. «Иди ко мне, Никита. Ты с кем там разговариваешь?» Отец был в сарае. Он осматривал и пробовал руками топоры, лопаты, пилу, рубанок, тиски, верстак и разные железки, что были в хозяйстве. Отделавшись, отец взял Никиту за руку и пошел с ним по двору, оглядывая, где что и как стояло, что было цело, а что погнило, что было нужно и что нет. Никита, так же как вчера, смотрел в лицо каждому существу во дворе, но ныне он ни в одном не увидел тайного человека. Ни в ком не было ни глаз, ни носа, ни рта, ни злой жизни. Колья в плетнях были иссохшими толстыми палками, слепыми и мертвыми, а дедушкина баня была сопревшим домиком, уходящим от старости лет в землю. Никита даже пожалел сейчас дедушкину баню, что она умирает и больше ее не будет.
Спасибо. Так, Катя пришла хоть к шапошному разбору. Идите. Давайте. Вот отец сходил в сарай.
Отец сходил в сарай за топором и стал колоть на дрова ветхий пень на огороде. Пень сразу начал разваливаться. Он сотлел насквозь, его сухой прах дымом поднялся из-под отцовского топора. Когда пня головы не стало, Никита сказал отцу: «А тебя не было, он слова говорил, он был живой. Под землей у него пузо и ноги есть». Отец провел сына домой в избу. «Нет, он давно умер», — сказал отец. «Это ты хочешь всех сделать живыми, потому что у тебя доброе сердце. Для тебя и камень живой, и на луне покойная бабушка снова живет, а на солнце дедушка», — сказал Никита. Днем отец стругал доски в сарае, чтобы перестелить заново пол в избе, а Никите он тоже дал работу — выпрямлять молотком кривые гвоздики. Никита с охотой, как большой, начал работать молотком. Когда он выпрямил первый гвоздь, он увидел в нем маленького доброго человечка, улыбнувшегося ему из-под железной шапки. Он показал его отцу и сказал, а чего другие злые были? Лопух был злой, пень, голова и водяные люди. А этот добрый человек. Отец погладил светлые волосы сына и ответил ему. Тех ты выдумал, Никита, тех нету, они непрочные, оттого они злые. А этого гвоздя человечка ты сам трудом сработал, он и добрый. Никита задумался. Давай все трудом работать, и все живые будут. Давай, сынок, согласился отец. Отец верил, что Никита останется добрым на весь свой долгий век.
Вот, собственно, вот замечательный рассказ, которым действительно и хочется закончить сегодняшнее чтение. Да, вот, потому что вот в этих словах «давай все трудом работать, и все живые будут», да, и то, что отец верил, да, что Никита останется добрым на весь свой добрый век, вот это и есть, собственно, то главное, что выносит вообще Платонов и дает нам вынести вот из этого опыта противостояния жизни против смерти, вот, и подвига такого, вот этих самых одухотворенных людей, вот, и, наверное, еще вот, может быть, одну цитату Платонова. Вот когда он писал рассказ «Одухотворенные люди», вот мы с него начали, об этих пяти моряках-краснофлотцах, он говорил, вот, чтобы мы понимали, в каком состоянии творил он эти свои рассказы, он говорил, я пишу о них, вот, мне поручено сделать из него достойной памяти этих моряков произведение. Я думаю, что здесь он имеет в виду совсем не социальный заказ. Вот, он имеет в виду вот эту внутреннюю идею долга. Я пишу о них со всей энергией духа, какая только есть во мне. И это произведение, если оно удастся, самого меня хоть отдаленно приблизит к душам погибших героев. Мне кажется, что мне кое-что удается, потому что мною руководит воодушевление их подвига. И я работаю, обливая иногда слезами рукописи. Понимаете, как он писал? Но это не слезы слабости, вот чем я занят. И дальше у меня получается нечто вроде реквиема в прозе. Вот это удивительное слово «реквием» в прозе. Действительно, такой поминальный плач, поминальная молитва, в общем, о всех ушедших и о всех погибших. И о всех тех, кто вернулся, но их уже с нами нет. И вот мне кажется, что действительно слово Платонова, оно каким-то образом, оно удивительно сейчас как-то нас всех вбирает в себя и заставляет нас прикоснуться к людям, которые действительно давно уже рассыпались в прах, но это... абсолютно живые люди для нас. Это абсолютно живая память. Это абсолютно какие-то живые образы. Очень братские, любовно нам, так сказать, прирождённые.
Потому что это одновременно в высоком смысле репортажное, огромное внимание, да, всяких фортификационных укреплений, как они строят, как он в обороне, да, Семидворья. Там же огромное избавление состояние посвящено именно, как они строят окопы, как они роют. Он действительно, он хорошо очень знал, как техник, как мастеровой.
Да, да.
Он прекрасно знал. И это одновременно литература факта высочайшего уровня, высочайшего класса, литература реальности. Не вымысла, но очень. И одновременно платоновская совершенно глубина, широта символа, образа.
Да.
Невероятное сочетание.
Угу. Вот, так что, в общем, всем спасибо, кто сегодня был с нами.
Спасибо.
Всем могу сказать спасибо Ванечке, которая у нас всю ночь читала, и всем, кто тут как-то прикоснулся и причислился. Вообще, я предлагаю, давайте делать какие-то дни чтения.
Давайте.
Писателей.
Давайте детей звать, чтобы детей подростки могли приходить.
Давайте к календарным датам каким-то.
Да.
Сейчас же
вот литература. Ну да, вот какие-то такие акции. Но они должны быть такими живыми акциями, вот какого-то такого живого чтения. Может быть, еще и чтение комментирования.
Конечно. Обсуждение.
Еще важно, кто как воспринимает, самый простой читатель, как он чувствует. Может, он даже не умеет это прочесть адекватно, вслух, но он читал это с листа. И у него есть какое-то впечатление. Вот если он о нем скажет, это будет,
да,
здорово. Потому что не все могут читать, некоторые стесняются. И это не совсем, да, здорово, на мой взгляд. А вот впечатление от прочитанного, да, может быть, даже всегда дома, это очень ценно.
Домашнее задание давайте, а потом просто собирать людей, как такой круглый стол, обсуждать.
Заранее узнали тему, да, как сейчас.
Помните, предлагал, когда говорит, делать дискуссионные, познакомить, чтобы люди могли друг с другом поговорить. А
это очень ценно. Я хоть и не сторонник концепции смерти автора, но я считаю, что сколько людей, столько мнений.
А я думаю, что на самом деле, ну что же смерть автора? Вот автор настолько сквозит, Платонов настолько, вообще в любом произведении, это, по-моему, настолько порочная концепция, это концепция смерти автора, потому что автор — это настолько личностный мир. Вообще платоновский там...
Нет, ценно то, что каждый свое все-таки...
А, это конечно... Так
мы
нет.
Советское поколение, нас так учили
нет,
как
ну
надо,
это же...
а теперь можно сказать, как
нет,
я это
вижу. Нет, ну дело в том, что... Так нет, на самом деле, каждый, который читает любое произведение, это всегда есть опыт какой-то встречи, собеседования, ну, все да, равно. Да. Но это же вообще-то и опыт восприятия мира. А что, мы все не видим мир одинаково, что ли? Вот мы с вами, даже тут находясь, мы все видим с разных точек зрения. Это все равно очень личностный опыт реальности. Ну, хочется это услышать.
Ну, хорошо, идея, да. Сделать.
Вот, ладно, спасибо, спасибо всем еще раз. Чай еще можно, кто хочет чай, еще глоточек чая на дорожку. Теперь распечатать.